Добрый вечер, здравствуйте. На этой неделе мы не просто последняя программа на неделе на канале The Breakfast Show. Мы сегодня именно та программа, которую вы так долго ждали и просили, потому что к нашим замечательным экспертам, горячо любимые все эксперты, но горячо любимый вами вернулся Григорий Бакунов, за что ему отдельное спасибо, что он обещал вернуться и вернулся. Михаил Гуревич, который обещал уйти только на следующей неделе и уйдет на выпуск только на следующей неделе, тоже человек слово сказал, сделал. И Михаил Климарев, который на самом деле ничего не обещал, но про некоторые из наших сегодняшних тем пообещал очень-очень подробно поговорить. А меня зовут Денис Альшанов, и да, вы на канале The Breakfast Show, это программа «Точка». И мы, пожалуй, начнем с весьма и весьма любопытной темы, потому что, вы знаете, как бы я ожидал, это должно было звучать, ФБР принуждают Apple, но нет, звучит это по-другому, ФБК принуждают Apple. А на этой неделе стало известно о том, что ФБК имеет весьма любопытные планы по давлению на Apple, который за последний год удалил такое количество VPN-приложений, как минимум, по требованию Роскомнадзора, ну, читаем, российского государства, что просто, я даже не знаю, на чьей команде он играет, за чью команду он играет, за команду плохих парней, судя по всему. И ФБК предложил интересный выход, надавить не на сам Apple, а прийти к норвежскому пенсионному фонду, который является весьма крупным, если не крупнейшим акционером Apple, и сказать: ребята, вы знаете, что там ваши активы делают? И как только мы об этой новости заговорили, тут же Михаил Климарев сказал: так я был чуть ли не первоисточник всех этих идей, во всяком случае, организация, в которой Михаил состоит, была ответственна за многие-многие предложения, которые прозвучали, я так понимаю, на этой неделе на форуме, где выступала Юлия Навальная, и поэтому я бы вначале послушал бы Мишу.
Ну, во-первых, не на этой неделе, а веб-саммит был уже на прошлой неделе, на позапрошлой. Я уже, извините, я уже что-то уже начинаю путаться вот в этом таймлайне.
На позапрошлой. На
позапрошлой неделе, да. А там тоже как бы речь шла о том, что нужно каким-то образом, ну, начать взаимодействовать с бигтехом, так называемым бигтехом, потому что они оказывают огромное влияние на общество. Мы этой темой, я имею в виду общество защиты интернета, где я, в общем-то, исполнительный директор, а основатели АЗИ – это Леонид Волков и Сергей Бойко. Сергей Бойко тоже, кстати, в нашей передаче тоже частенько бывает. Поэтому как бы вообще-то это наша тема, и мы начинали ее, мы делали исследования о том, как вообще бигтех отражается, ну, как бы как отношение бигтеха вообще к происходящему отражается на гражданском обществе, и не только в России, на самом деле, а по всему миру. Вот. И оказывается, что это довольно серьезное влияние, потому что у них в руках, ну, сейчас действительно сосредоточено довольно много власти. Власти имеется в виду как политической, так и общественной какой-то власти. Короче, бигтех очень серьезно влияет на общество сейчас. И с одной стороны покажется, что там типа вот что-то там как-то пытаться с ними взаимодействовать, это какая-то там, ну, неправильная история, ну, потому что бизнес и есть бизнес, он вроде как бы должен быть независимый. С другой стороны, они настолько большие, я имею в виду вот эти корпорации, что там своим каким-то, ну, просто шевелением каким-то маленьким они могут уничтожить там целую группу людей. Вот, в том числе и какие-то меньшинства, в том числе и свободу слова в каких-то определенных странах, и, ну, еще многое-многое другое. Вот, у нас было проведено такое исследование, мы по итогу вывели там три довольно простых, на самом деле, пункта, которые, в общем-то, Юлия Навальная озвучила на вот этом самом веб-саммите. А это исследование мы его опубликовали, по-моему, в 2023 году, то есть полтора года где-то назад. А вот, и с тех пор она как-то вот так грелась, пыталась как-то, ну, во что-то конкретное, реальное превратиться. Вот, три пункта следующих. Ну, во-первых, должно использовать всеми вообще корпорациями, не только на самом деле бигтехом, а вообще, в принципе, корпорациями должно использоваться правило это human rights first, в том смысле, что права человека прежде всего. Но как бы не нужно относиться к законам, которые вообще где-либо издаются в любых странах, включая и какие-то там и демократические и так далее. Понятно, что у них там какие-то свои замороки какие-то бывают. Вот. Но особенно в странах с авторитарным режимом закон совершенно не обозначает, что он кого-то там не дискриминирует. И как бы, ну, закон какой-то принимать. Они вообще любой могут закон принять. Да? Вот в путинской России можно принять вообще абсолютно любой закон. Мы об этом тоже сегодня в этой передаче поговорим. Вот. И эти законы вполне прямо и конкретно нарушают права людей. Конкретных тоже людей. Ну, например, свободу слова, хотя в России в Конституции есть такая статья, в которой как бы гарантируется отсутствие цензуры, гарантируется цензура запрещена, гарантируется свобода слова, но тут же издаются какие-то законы, которые противоречат этой самой Конституции. И, собственно, Бигтех, он тоже должен это смотреть, потому что некоторые законы прямо противоречат, ну, не только даже какой-то там абстрактной вот этой Всемирной декларации прав человека, ну и вообще, собственно, собственным законом. Понятно, что они не могут, этот бигтех не может там, сколько у нас стран, по-моему, около 200, да, стран вообще существует, ну, порядок такой примерно. И, естественно, ну, невозможно знать, в какой стране что происходит. Я вот всегда как бы задаю вопрос тоже, когда там вот об этом речь начинает заходить, особенно в русскоязычной вот этой сфере, ну, давайте расскажите мне, что происходит сейчас, например, на Филиппинах. В области интернета, или в Индонезии. Вот, мало кто знает. Мы, по-моему, в какой-то передаче, кстати, обсуждали, да, что происходит в Индонезии, там тоже выяснилось, что там довольно интересные дела происходят.
На Филиппинах... Кстати, с Индонезией все решилось. Apple согласился 100 миллионов долларов проинвестировать, все будет нормально, 16-й iPhone будет продаваться. Продолжай.
Окей, да. Ну, то, тем не менее, вот эти как бы терки, они как бы происходят во всем мире. Поэтому... помимо всего прочего, что надо, как бы, бигтеху надо знать вообще, что происходит, да, это второй пункт, он еще должен опираться, на самом деле, на мнение какого-то гражданского общества. Вот, понятно, что мы тут себя как-то немножко выпячиваем, что, типа, вот, типа, мы-то знаем это все. На самом деле, конечно, нет, просто прислушайтесь к нам. Вот, ну, то есть невозможно же просто так там взять это все и бросить. Ну, что, собственно, сейчас происходит с Apple? Я думаю, что там примерно такая ситуация с Apple происходит. У них есть какая-то сделка с Роскомнадзором, о том, что они не мешают им продавать айфоны, в принципе, в Россию завозить. А за это Apple там выполняет какие-то мелкие поручения, например, все эти требования Роскомнадзора, например. Когда речь идет там о сотнях миллионов долларов, а это, наверное, примерно такие цифры, да, потому что айфонов довольно много продается, айфон там штука дорогая, вот, помимо айфонов еще там куча всякого оборудования и так далее. Вот, и типа Роскомнадзор не блокирует там доступ, там, не знаю, к iCloud какому-нибудь, а за это Apple вот удаляет из российского App Store, прошу вот это обратить внимание, да, что из российского, во всем App Store там все, мы типа, у нас все чики-пики, у нас законы выполняются и так далее, свобода слова и вот это все, вот, кроме России, что, в общем-то, я считаю неправильно. А, соответственно, попробовать как-то на них действовать, да, вести какие-то переговоры, они, как правило, заводят в тупик. Некоторые корпорации, например, как Google, вот, мы с ними сотрудничаем, и ну, у нас есть, по крайней мере, налаженные каналы общения, и мы как-то передаем свою информацию, доносим до них, они нас, нам тоже как-то там помогают. Ну, к примеру, канал вот того проекта, который VPN-генератор, о котором, да, я там много говорил в этой передаче, канал на Ютубе есть у VPN-генератора, кстати, подписывайтесь, пользуясь случаем, извините за невольную рекламу, удалялся два раза, вот за последние полгода. То есть вот приходило письмо, все, мы удалили, в последний раз они удалили не просто сам YouTube-канал, они удалили еще почту, которая, на которой был зарегистрирован этот YouTube-канал. Ну, то есть, типа, все, и мы ничего не хотим вообще говорить, ничего не происходит. Потом они его восстановили после некоторого диалога, который продолжался там порядка недели, канал был восстановлен. Ну, то есть, как-то какая-то речь идет. Мы спрашиваем, типа, почему удалили? Они не отвечают, ну, молчат. Ну, соответственно, вот там по правилу той же самой канарейки, да, мы делаем вывод, что это как бы по требованию Роскомнадзора. Буквально на прошлой неделе тот же случай, такая тоже корпорация ВИКС. Все знают, наверное, ее. Это если вы хотите сделать быстро сайт какой-то в интернете, вот этот zero coding, вот эта вся как бы история. Вот, удалили сайт хакатона нашего. Мы проводили хакатон в Берлине для русскоязычных пользователей, которые живут в Германии, ну вообще в Европе. Мы проводили хакатон, и ВИКС, ничтоже сумлявшийся, пишет нам, что мы удалили ваш сайт без возможности восстановления, не отвечают на почту, ничего, никакого, по крайней мере, пока реакции не было, они просто удалили наш сайт и написали по требованию Роскомнадзора, потому что РКН как бы им заявил, что он нарушает какие-то требования. Сайт был посвящен обходу блокировок в России. Он был на русском языке. Но он был не для россиян. Вот. То есть, как бы на каком основании, почему это так происходит, тоже не очень понятно. Но тем не менее, вы понимаете,
да? Можно я тебя быстро перебью?
Я очень долго, да, наверное,
об этом говорил. Не-не-не, дело не в этом. Дело конкретно в слове ВИКС, который ты употребил. Я ж правильно помню, что ВИКС – это компания, которая основана выходцами из России как раз-таки. То есть это те люди,
Нет, путаю? Это израильская компания.
Израильская корпорация, да.
Вот. Там много русскоязычных работает, но нет, не выходцами из России.
Да, они ответили, кстати,
на много различных работает, но это все-таки по большей части израильтяне.
Да, нет.
И украинцы у них.
Все евреи ашкенази так или иначе выходцы из Украины. Ну, наверное, можно сказать, что из Российской империи.
Так или иначе, письмо-то нам пришло на русском языке, ну, к слову.
Ну, да.
Мы вас удалили, все, вы нехороший человек.
Слушай, Миш, можно я сразу тебе в стык как бы выступлю, а дальше ты прокомментируешь, потому что я... Как раз говорю в данном случае с позиции израильтянина. Потому что мы от этих этических инвестиций, которые практикует норвежский пенсионный фонд, постоянно страдаем. Потому что когда ты даешь им прекрасную идею, а дальше они делают какой-то совет старейшин или там общественный совет, который начинает принимать решение, что этично, куда этично инвестировать, куда не этично. И в итоге они говорят, ну, права человека, вот права палестинцев нарушаются, в Израиль мы инвестировать не будем. На самом деле, если вы посмотрите, этот фонд пенсионный норвежский, он гигантский, там что-то 1,6 триллионов долларов. Самый крупный, то есть 1.5% всех акций, которые торгуются на американской бирже, они как бы, причем и NASDAQ, и на Нью-Йоркской бирже, они принадлежат этому фонду. Соответственно, когда вот мы идем через инвесторов, то в итоге получается борьба за все прекрасное в мире против всего непрекрасного, и там уже черт ногу сломит. Ты не можешь гарантировать, что в этот момент ты тоже в какой-то момент не станешь врагом. Вот кто-нибудь решит, что по этическим соображениям ты враг, и да, будут против тебя такие же санкции, ты сам за них как бы боролся. Потому что одно дело работать через государственные санкции. Одно дело как бы на государственные органы влиять. Другое дело, когда ты начинаешь даже не с бизнесом говорить, а говорить с инвесторами бизнеса. А инвесторы бизнеса должны инвестировать в компании, которые приносят прибыль, которые хорошо работают, которые здорово развиваются. Проблема заключается в данном случае. Мы же прекрасно понимаем почему. Потому что Apple считает, что санкции, которые наложены на Россию, они не то чтобы несерьезные, они недолговечны. Как бы американцы так или иначе одумаются, эти санкции отменят, а дальше кто первый прибежит или кто больше всего остался, того и тапки. Потому что ну, рынок все-таки есть, рынок для Apple был ну, приятный, скажем так. Айфоны покупались, Apple Pay активно пользовался и так далее. Соответственно, они-то не верят тем, кто санкции накладывает. Они не верят, что они всерьез. Миша, и поэтому работать ты должен как
давай
бы...
Давай мы нашим слушателям объясним вообще до конца так это как бы всю историю, потому что ты как бы убежал, да, и ты не объяснил вообще, что происходит. Люди сейчас слушают, такие, вот, а при чем здесь вообще норвежский какой-то фонд?
Ну, вот. Я просто, извините. Ну, собственно, речь идет про норвежский фонд, который один из крупнейших держателей акций Apple. Он вообще один из крупнейших держателей многих, как я уже сказал, акций. И они каждый год собираются, и действительно у них есть собственный черный список. Они туда индусские компании, они американские компании, которые с военными предприятиями работают, или те, которые там ядерным оружием связаны. Или, например, если они считают, что где-то производство в Индонезии или, не знаю, в Камбодже, и там детский труд используется, они тоже как бы оттуда деньги вытаскивают. То есть у них такое есть понятие этических инвестиций. На мой взгляд, и я вот просто хотел тебе задать вопрос, чтобы ты как-то откомментировал, что иногда эти этические инвестиции, они как прогрессизм заходят в стадию маразма. Вот, то есть пока они в рамках разумности все хорошо, но отследить, когда они вот перейдут в маразматическую, как бы на маразматический уровень, Ну, как бы редко у кого получается.
Давай я все-таки объясню нашим зрителям, слушателям, причем здесь вообще норвежский фонд. Короче, смысл примерно такой. Когда мы вот, ну, вот эту вот я, тележку, то, что я задвинул, о том, что корпорации на самом деле обязаны соблюдать права человека, и это важная история. Почему? Потому что, ну, просто от действий каких-то вот таких корпораций будут страдать определенные группы лиц. Ну, например, если Apple удаляет VPN, причем массово из российского App Store, массово это имеется в виду сотнями. Ну, то есть там уже счет пошел на третью сотню. Более 200, по-моему, уже сервисов удалено. А это можно, кстати, отследить. За этой информацией следят парни ну, с Китай компании, короче, не компания, а НКО с китайскими корнями. Она называется Fire. Я забыл, как она называется, извините. Greatfire.org. Вот, что-то из головы как бы вылетело. Вот. Но как воздействовать-то на эти корпорации? Ну, то есть, вот условно, да, вот что им мы скажем, да, вот YouTube, господи, с YouTube мы там как-то научились худо-бедно работать. С Wix-ом я понятия не имею, как работать вообще. То есть, ну, как бы удалили сайт, и все, в следующий раз просто мы не будем ничего там делать, и вам не рекомендую Wix-ом пользоваться, потому что, как выясняется, они могут удалить вообще что угодно по любому какому-то указиловке, не разговаривая, не общаясь с пользователями. Вот что плохо тоже. Не пользуйтесь Wix-ом, плохая корпорация. Вот. А что делать с Apple? Они настолько большие, что, ну, типа, не пользоваться ими мы уже не можем. Ну, потому что миллионы людей пользуются Apple, да? Не делать VPN под Apple мы не можем. Потому что это вторая платформа в мире. Ну, первая Android, потом идет Apple, и на третьем месте Windows, как ни странно, ну, по количеству пользователей. Вот. И что с этим делать? Ну, как бы ничего, да. И в итоге ФБК придумали вот такое политическое давление, политическую акцию по поводу давления на норвежский фонд, вот на этот самый, у которого этичные инвестиции, который владеет там порядка полутора, 1,7, по-моему, процентов акций Apple. Вот. И что он сделает? Если он продаст все эти деньги, ну, все эти акции, вот, понятно, он там какую-то прибыль себе зафиксирует, возможно, а может и убытки, потому что это довольно много вообще-то, 1%, 1,7% продавать этих акций, это довольно много. Соответственно, бумаги упадут, да, ну, если он начнет продавать, акции начнут падать. Это будет влияние прямое на, в общем-то, на сам Apple. Многие прислушиваются к стратегии норвежского фонда, опять же, потому что он самый большой, это может повлечь на самом деле довольно серьезные проблемы для самой корпорации Apple. Вот поэтому туда и обратились, потому что какая-то возможность именно, на заметьте, она политическая абсолютно, да, она не связана ни с каким насилием, мы просто предлагаем пересмотреть, вот, ничего в этом плохого, мне кажется, нет, пересмотрите, ну, либо воздействуйте на Apple для того, чтобы они начали, опять же, выполнять права человека буквально, да, базовые абсолютно права человека перестали выполнять требования преступного режима, который находится, к слову говоря, под всеми американскими санкциями возможными. Вот. И, соответственно, вот как-то какое-то воздействие на эту корпорацию оказать. Там есть еще ходы, которые как бы они запланированы, не знаю, как они там, насколько пойдут. Вот решили, что, ну, наверное, вот обращение в норвежский фонд, наверное, было бы, ну, как бы оптимальным таким шагом. Следующий фонд, там будут, очевидно, будут какие-то судебные процессы. Мы готовим сейчас обращение, собираем вот эти все приложения, которые были удалены из российского App Store, вот, и будем готовить коллективный иск корпорации Apple. Но эта история долгая, длинная и так далее. И третий вариант, еще там есть еще один рычаг воздействия на Apple, чтобы они вернули VPN россиянам, это привлечение их, опять же, да, к судебным тяжбам, связанные с невыполнением санкций против российских компаний. Ну, например, есть такая компания Касперский, которая находится вообще во всех мыслимых санкционных листах, включая, по-моему, там менеджеров, да, там последние американские санкции тоже вышли, там какой-то пакет был, они включили туда менеджеров, там вплоть до уровня, там, по-моему, директоров департамента, ну, вице-президенты, по-моему, все находятся причем в личном качестве, в санкционных списках. Вот. Выход там, они извернулись из этого всего, они открыли в Швейцарии компанию, тоже под названием Касперский, и совершенно спокойно продают через Apple свои продукты. Кстати, это тоже VPN, вы будете смеяться. Касперский сейчас деградировал до уровня VPN.
Куда
Вот.
что ему оставалось-то?
Ну, что им осталось тогда? То есть они продают, то есть представьте, вот как бы сам я даже не знаю, как это слово-то подобрать какое-то красивое, вот этот сюрреализм, да, то есть Apple удаляет из App Store сервисы, которые призваны обходить блокировки, при этом они оказывают поддержку тому же самому российскому правительству тем, что они поддерживают российскую же корпорацию, которая находится под санкциями, которая продает этот VPN. Вот такая смешная ситуация. Вот что касается вот этих всех over-compliance, да, по поводу того, что там этично, неэтично, это вопрос такой спорный, вот. Но я считаю, что, ну уж кому-кому, а израильтянам-то точно, наверное, надо об этом помнить всегда, что технологии, это, мягко говоря, могут быть обращены и против них. Вот, и как бы инвестиции, я думаю, что в фашистской Германии там инвестиции в Газенвагены, наверное, были максимально прибыльными. Ну, у меня есть такое вот предположение, я не знаю, может быть. Ну, там, не знаю, инвестиции в тот же самый, там, я не знаю, Порш какой-нибудь, да, который танки делал, вот эти все знаменитые тигры и там, что еще они там делали. Вот, тоже, наверное, были какие-то очень, наверное, это... То есть про деньги-то можно как бы говорить, безусловно, да, но давайте эти деньги хотя бы будут хоть немножечко как-то вот восприниматься вот с этим самым главным правилом, которое называется Human Rights First. Если действительно корпорации используют детский труд, то эту корпорацию надо не только инвестиций лишать, надо их всех там сажать в буквальном смысле за использование рабского труда, привлекать какую-то ответственность и сажать. А, ну, инвестиции, лишить инвестиций – это такой уж слишком маленький, мне кажется, ход. Если вы поддерживаете какую-то хунту или там какой-то фашистский режим, то, ну, наверное, вы тоже какой-то соучастник. Они ведь реально убивают людей. Ну, то есть там речь-то ведь идет не о шуточках каких-то, не то, что вот там, ой, VPN удалили и все такое. Нет, удаленный VPN – это значит, что какой-то россиянин не получил доступ к какой-то информации, вот, не прочитал какую-нибудь там, не знаю, статью о том, что он пойдет на войну, его там убьют, вот, и пойдет, его убьют. Ну, ведь так.
Слушай, подожди, вопрос. Скажи мне, пожалуйста, если в итоге, ну, как бы, как следствие вот ваших усилий, допустим, я без своего участия просто пытаюсь понять, например, окей, Apple будет говорить, мы ничего не удаляем, мы не реагируем на Роскомнадзор, Роскомнадзор начнет запрещать Apple в России. Ты скажешь, окей, вопрос.
Ну, в чем вопрос?
Ну, то есть, прямым следствием, если
то есть, Apple в том, что,
никак не будет...
Я правильно понимаю, что у тебя логическая цепочка следующая, следующего характера. Если Климарев поступает за то, чтобы Apple удалял VPN, VPN их не удалит, соответственно, они в России... Не Климарев же, пойми же, не Климарев
я
же.
Я понимаю, нет, я понимаю, смотри. То есть, условно говоря, Apple как-то, ну, мы видим, что Apple как-то пытается усидеть на российском рынке.
Да.
Ну, как бы, хорошо это или плохо, к вопросу, кстати, не к Apple. Еще раз повторюсь, то, что он пытается усидеть на российском рынке, это следствие нерешительности и какого-то такого непонятного движения, например, американского правительства. Что-то он там говорит плохо, нет, а что-то говорит хорошо. Нет. То есть
вот
он
давай напрямую... сразу разведем, да, вот американское правительство и корпорация Apple, они как бы, ну, это даже не ортогональные какие-то вещи.
Нет, я тебе говорю другое, что... Американское правительство в своих санкциях не запретило Apple торговать с Россией. Ну, то есть, условно говоря, продавать Во-первых, там.
Американское правительство, скорее всего, об этом не знает. Ну, соответственно, суд, подача в суд, это будет публичнее эта информация, это, скорее всего, приведет к каким-то, наверное, последствиям.
Окей,
ну, то есть... Не торгуют,
как нет, подождите, подождите. Во-первых, Apple ничего официально в России не продает.
Во-первых.
Это во-первых. Во-вторых, никаких санкций, запрещающих торговать с Россией, не существует. Есть
нет,
санкции
конечно, в отношении
компаний.
Гриш, поправлю тебя, давай. Не существует. Есть запрет на поставку некоторого класса оборудования. Вот.
Я про телефоны точно... сейчас.
А?
Я сейчас про телефоны.
Да, телефоны, подожди, это важная тоже история. Телефоны не просто как бы не запрещены к продаже, они разрешены, на них есть так называемая генеральная лицензия. То есть они запрещены в том смысле, что если вы продаете их корпоративному сектору, вот как бы, да, нельзя продавать их в корпорации, эти телефоны, но можно продавать частным лицам. То есть вот это вот разница.
Как не, но там, Apple, там, Apple торгует с Россией. Нет, смотрите, Apple подождите. Вы, в России мне сказали, что сейчас ты не можешь положить с карточки на Apple аккаунт, но ты можешь купить, и в России, я так понимаю, что это Apple продает условно говоря, подарочные вот эти, ну,
Нет, нет,
нет?
ты не можешь, не можешь. Ни за какие кредитки, ни за что Apple ничего там такого не продает. Единственное, что там все работает, это через мобильный телефон ты можешь пополнить свой баланс.
Нет, нет. Ты еще можешь купить как бы gift cards, то, что вот называется.
Карты не продаются официально в России. И они никогда не продавались там официально, если что.
Их продают, насколько мне известно, их продают МТС.
Да, их МТС отдельно продает. В смысле, сам Apple их официально нигде никогда и не продавал. И это все всегда продавалось сотовыми операторами.
Был, и были всякие... Все лучше, наверное, знают об этом.
Да, не, ну просто дело в том, что, насколько я понял, ты, когда покупаешь эту карточку, ты там заходишь, что я купил гифт-карт, вбиваешь номер, и к тебе на счет зачисляется какая-то сумма. То есть это идет не через пополнение, как через сотового оператора, а как пополнение через гифт-карт. Но это мы входим в дебри. Но в Нет. любом случае, если ты как бы торгуешь с этой страной, то ну, ты каким-то образом, я не говорю, что это хорошо, но это факт, что ты каким-то образом типа сотрудничаешь. Раз ты сотрудничаешь, ну, то так. Ну,
короче, Apple сами ничего такого не продают. Я еще раз хочу вам сказать. В смысле, Apple прекратили продавать подарочные карты и перестали даже их принимать, в смысле, вот, которые были проданы до этого, в самом начале активной фазы войны.
Да.
Все это сейчас продают отдельно самостоятельные сотовые операторы, а также отдельные разные всякие умельцы, которые типа умеют это продавать сами и все такое. Ты можешь сам такой бизнес организовать. Ты можешь покупать подарочные карты Apple в Штатах, а потом брать их, продавать в России. Часть из этих подарочных карт, они так называемые интернациональные, то есть они подходят для любого рынка, на котором работает Apple.
Ну, то есть это все равно серая зона такая, да? И что самое-то странное, что работая в этой серой зоне, они тем не менее исполняют российское законодательство.
Ну, давай, 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 Гриш.
Смотрите, у меня здесь двойственное отношение к этому, потому что, с одной стороны, я не считаю, что они занимаются тем, что исполняют российское законодательство. Они в этом месте не отрывают жопу от стула для того, чтобы, ну, включить голову. Простите, как бы странная связь, но, тем не менее, она есть. Дело в том, что то, как сейчас себя ведет Apple в России, это следствие двух факторов. Первое, Apple решили, что во всех странах они будут вести себя примерно одинаково. Уточню, во всех... В странах, которые не приносят им существенного дохода. То есть в Китае они ведут себя по-другому. Но по факту, смотрите, Apple ведет себя во всех странах одинаково. Они удаляют по первому требованию всяких государственных агентств то, что нарушает локальный уголовный кодекс. Дальше, как правильно сказал Миша, в России закон, что дышло, в любую сторону повернул, как бы сейчас это вообще никакой проблемы не составляет при нынешней конструкции в власти. И Apple на это никак не реагирует, ну, потому что, а зачем? Ну, типа, работает и работает. И, ну, казалось бы, это должно как-то снимать с них ответственность, да, в этом месте. Но на самом деле, просто, ну, по факту это происходит прямо противоположное. В смысле, действительно, никто не оторвал и не оторвет задницу от стула для того, чтобы сказать, а знаете, там какая-то ерунда происходит, давайте для этой конкретной страны, а на самом деле для списка стран, потому что неплохо бы то же самое сделать, для Ирана, для Пакистана, для, короче, для большого количества стран, в которых локальное законодательство, ну, я как бы сказать, немножко сомнительно, если мягко выражаться. И, ну, понятно, что Apple нужно это делать. При этом, делает ли это Apple прямо сейчас? Нет, и пока я сомневаюсь, что что-то может его заставить это делать. Есть ли в этом умысел с мыслью, ой, когда-нибудь по-быстрому вернуться на российский рынок? Честно говоря, я не думаю. Дело в том, что решение о удалении приложений или о закрытии, или там, об особенностях работы App Store принимают одни люди, и это не региональные менеджеры. А получать, как бы сказать, все плюшки, премии и плюсы от возвращения на воображаемого возвращения на российский рынок будут совершенно другие. И из-за того, как устроена корпорация, я не думаю, что это злой умысел. Я думаю, что это просто банальная лень. Ну, типа... На Apple никак не давят, и Apple никак не реагирует, поэтому все происходит так, как происходит. Поможет ли давление на норвежский пенсионный фонд? Мне кажется, что нет. Во-первых, выбрана неудачная цель, потому что норвежский пенсионный фонд дико обогатился в 2024 году, продав большую часть своей доли Apple. У них еще осталось, но это далеко не 1%, как некоторые себе рисуют. Там как бы чуть поменьше осталось. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что норвежскому пенсионному фонду пофигу. Это у нас есть, знаете, в списках тем есть такая же тема про поисковик Kaggy. Она немножко смежная, но тем не менее она есть. Тут будет большой скандал. Я большой фанат Kaggy, в смысле я им пользуюсь последние 2,5, наверное, года. Это такой альтернативный поисковик, который собственного большого индекса не имеет, зато пользуется там разными другими сервисами для того, чтобы помочь вам найти то, что нужно. При этом он за вами не следит, он не продает вам рекламу, он такой чисто платный поисковик. Эти замечательные ребята на позапрошлой неделе анонсировали, в смысле объявили, что у нас теперь в поиске по картинкам часть картинок находится Яндекс.Поиском, в смысле Яндекс.Поиском по картинкам. И эта история ровно такая же, как про Apple. В том смысле, что там хорошие ребята, которые это сделали просто потому, что, ну, типа, нужен какой-то хороший поисковый индекс по картинкам. Яндексовый поиск по картинкам, наверное, один из лучших продуктов Яндекса, по-честному, если. Ну, а то, что этот поиск находится в России, и то, что там все довольно жестко модерируется, и то, что там периодически по разным запросам всегда показывается Путин, а с высокой степенью вероятности скоро выкосят оттуда всякие упоминания Винни-Пуха, ну, наверное, ребята с Kaggy это не особенно волнует. Понимаете, типа, есть решение, давайте его по-быстрому сделаем, давайте как бы по-быстрому решим этот вопрос. Кажется, что это, в общем-то, обобщенный подход большого количества калифорнийских компаний. Давайте делать так, как хорошо и удобно. Никто не думает ни про политику, ни про права человека, ни про там какие-то потенциальные санкции, потому что, если честно, оттуда, с их стороны, этого практически не видно. Там, если вы знаете, наверное, там единственная проблема в мире, которая хорошо видна из Калифорнии, это арабо-израильский конфликт в лице постоянно протестующих и пытающихся поддержать Палестину. Вот этих видно очень сильно в любой точке мира и, ну, как бы и в Калифорнии тоже. Хорошо, что они хотя бы на это не реагируют. Было бы странным ожидать, что они будут реагировать на проблемы, связанные с санкционной политикой вокруг России, честно говоря. Простите за монолог такой.
Страны третьего мира, совершенно верно, да.
Да все ты правильно сказал, мы еще плюс достаточно долго засиделись на этой теме, тем более, что тема пока, в общем-то, сводится к тому, что какие попытки будут, и я надеюсь, что попытки к чему-нибудь приведут, хотя я лично пессимист. Но у нас есть еще тема про VPN, которая звучит даже фантастически, потому что в России Роскомнадзор издал новый приказ, в котором он постановляет, что теперь будет наказуемо распространять информацию научную, научно-техническую, статистическую информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам. Ну, грубо говоря, как пользоваться VPN, чтобы открыть то, что российские власти решили запретить. В то же самое время есть пояснение, что для, в целях безопасности, если описание, то как бы можно. И тут, ну, прежде чем я попрошу наших экспертов это дело прокомментировать, у меня тоже есть два небольших комментария. Во-первых, на нас это не распространяется. Мы как комментировали, объясняли и научно подходили, так и будем подходить. Во-вторых, мы это делаем строго с целью вашей безопасности информационной, чтобы вы читали и имели доступ к тому, к чему нужно. А теперь, пожалуйста, кто что может прокомментировать,
я даже не знаю. Я бы предложил, конечно, РКН потребовать, чтобы VPN признали неким подобием ЛГБТ, неким международным экстремистским движением, которое запрещено и так далее. Ну, это там Child Free, ЛГБТ, VPN, в принципе, нормально. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, ну, это какая-то такая вообще странная концепция, да, то есть как Навальный, помните слово? Человек есть, а слова не было, да? Вот, то есть так же и здесь, вот, процесс есть, а слова нет. Они могут изгаляться как угодно. Это еще мне очень напоминает запрет на рекламу пива, но возможность рекламировать нулевки. То есть, типа, ты не можешь рекламировать пиво, потому что это алкоголь, а вот нулевку ты можешь. И, соответственно, все бросались делать нулевки для того, чтобы это рекламировать. В целом, тогда VPN-ам надо делать VPN-ы для, не знаю, там, Сбербанка и их рекламировать. А что еще, как бы, эти VPN-ы без нуля градусов могут делать? Ну, это же мы же не рекламируем, мы же не обсуждаем. Вот, то есть, по сути, как бы, если бы обходить этот закон, то я бы вот так обошел. Ну, то есть, не закон, а эту инициативу. Но в целом, ну, как бы, ну да, шизофрения косила наши ряды, давайте запретим. Давайте еще все отвернемся от слова VPN. Может, тогда оно исчезнет. Я не знаю, что еще, я даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Ребята, VPN-генератор, скажите, да.
Я пока VPN-генератор не включил свою рекламу, хочу сказать, прости, это подколка была. Сказать, что обратите внимание, что прямо запрещаться будет как бы рассказывать, как пользоваться VPN, кроме тех случаев, когда VPN нужен для обеспечения безопасности. Я хочу на всякий случай напомнить всем, что единственная задача VPN – это обеспечение безопасности. Просто иногда для безопасности нужно, чтобы никто не видел, куда я хожу.
Послушай,
Понимаете?
уже это нельзя. Я тебе хочу сказать, что в сегодняшних российских СМИ ни один юрист не пропустит редакционный материал или там войс или еще что-то, где будет рассказываться про VPN и даже не пропустит статистику VPN. Это уже факт без всякого закона. Юристы, как известно, первые люди, которые понимают, что опасно, что завтра, за что завтра могут дать по голове. Поэтому для этого закона принимать не нужно. Ну, окей, будет счет терозакон.
Включаю рекламу VPN-генератора. Да. Проблема в том, что у VPN-генератора закончились сервера. Вот, и мы сейчас пока новых не выдаем, поэтому рекламировать сейчас бессмысленно абсолютно. Вот, но если вы успели подключить такой сервер, то раздайте своим друзьям и знакомым, раздайте доступ. Это важно на самом деле, чтобы они получали тоже доступ к свободной информации. Вот, что касается вообще всей этой тележки, на самом деле она же, ну, она немножко раньше же наступила. Вот, с 1 января запрещено января, марта, или апреля. Короче, в этом году весной запретили рекламировать VPN совсем. Сам VPN не запрещен. VPN можно пользоваться, в общем-то, пока за это не сажают. А, может быть, будут, я не знаю. Ну, вот Миша вот предложил, да, что это сделать, типа VPN как ЛГБТ. Но проблема в том,
Международное движение VPN. Это же
международное движение
классно.
VPN, да. Но проблема в том, что, блин, VPN используется вообще везде. Ну, то есть оно везде. Вот в вузах, да, вот где учат телекоммуникационной науки какой-то, да, там VPN, там прямо отдельный курс. Ну, то есть их там множество протоколов, они используются для разного, для разных вещей. Обычно, вот, ну, вообще, по сути дела, что такое VPN? Virtual Private Network, как бы расшифровывается, или по-русски его еще называют ВЧС, виртуальная частная сеть. Вот, по сути дела, любая сеть, она частная. Потом они эти сети соединяются, получается интернет. Ну, то есть, по сути дела, запрещают, я не знаю, что они запрещают. Тем более научные какие-то вещи. То есть это запрещено вести research какой-то, да, получается. Запрещено делать какой-то учет статистический, да. Запрещено изучать, как это все работает. Так получается? Ну, как бы, ну, глупость же.
Плохих целях. Нет, слушай, в российском
Как
законодательстве есть...
определишь-то, плохие или хорошие?
Объясню тебе. Когда судили ЮКОС, он оптимизировал налоги с плохими намерениями.
Ага.
Это важный момент. То есть, как бы, и VPN ты можешь использовать с плохими намерениями, а можешь с хорошими.
Давай я расскажу тогда историю, когда используют VPN с хорошими целями. Есть одна большая телекоммуникационная корпорация, большая, она входит в, ну, скажем так, в четыре самых крупнейших телекоммуникационных корпорации России. И у них есть такой продукт. Они его продают как доступ к чату GPT. Поскольку чат GPT заблокирован со стороны, Россия заблокирована со стороны чат GPT по географическому принципу, если у вас российский IP-адрес, вы не можете воспользоваться и зайти в чат GPT ни платно, ни бесплатно, никак. Ну, невозможно это сделать. А еще платно вам надо заплатить, а карточки, как известно, в России не работают. Вот. Соответственно, эта большая корпорация придумала такую штуку. Она дает вам доступ к этому чат GPT, и там случайно, абсолютно не знаю, как так получилось, вот, там в эту штуку встроен VPN. Ну, просто по-другому, а как ты получишь доступ к этому чертову чату
Прошу
GPT?
прощения, на всякий случай я хочу уточнить. Вы, пожалуйста, имейте в виду, что чат GPT не только заблокирован, но его использование на территории Российской Федерации запрещено. То, что вы делаете, пользуетесь им через VPN, вы этим нарушаете пользовательское соглашение. И при желании, если вдруг представить себе такую ситуацию, что вас за этим поймали и поймали за нарушением пользовательского соглашения, в принципе, можно до уголовки дойти и можно там много всего интересного получить в процессе. То есть, пожалуйста, имейте в виду, что обход любых таких ограничений через VPN, он тоже на самом деле является нарушением. Не, ну,
Ну,
как бы...
подожди, но это со стороны уже OpenAI, то есть со
Конечно,
стороны как бы, да.
конечно. Нарушение компании, которая создает все эти штуки, потому что вообще-то вы ее подставляете. Получается, что она недостаточно борется с VPN-ами и всем остальным, потому что позволяет пользователям из России, которые обманывают компанию OpenAI, безусловно, но тем не менее, пользоваться их сервисом. Потому что вообще-то это запрещено.
Более того, любые технологии, которые связаны с искусственным интеллектом, импорт в Россию, их, ну, экспорт со стороны западных корпораций, в России запрещено поставлять технологии, в Россию запрещено поставлять технологии, которые связаны с искусственным интеллектом, любые. То есть это вот на таком уровне запрещено. И обход это на самом деле, это там, ну, действительно, с точки зрения западных стран, это двойное, получается, нарушение закона. Во-первых, неправомерное использование ПО, вот, а во-вторых, это обход санкций. То есть можно на самом деле загреметь, это правда как бы плохо. Вот. При этом я, допустим, не буду вас осуждать, если вы используете...
Подожди, а вот эти ребята, которые продают доступ к чат-GPT, у них есть приложение для App Store?
Именно.
Ага, и оно, Apple его не удалил?
Нет.
Прекрасно.
На него же не жаловался Роскомнадзор.
У меня есть вопрос, возвращаясь обратно к Роскомнадзору и их этому новому приказу. А что, если мы считываем не ту часть от их приказа? Ну, то есть, то, что про VPN и до этого было нельзя рассказывать, это правда. Но сейчас ведь они, насколько я понимаю, добавляют реплику про то, что и статистику теперь нельзя опубликовать. Потому что, ну, как только началось замедление, которого не замедление, которое ему нужно отменить, но не отменили, так сразу же все переключились на VPN и прям показывают люди большие цифры, то, что вот из России столько-то VPN-пользователей, столько-то VPN-пользователей, ну, предполагаемо, естественно. Может быть, все дело только в этом, а VPN до этого
нет, естественно, было. Естественно, им не нравится то, что цифры 70, там, не знаю, или 80% не только у Единой России Владимира Владимировича, а еще у какой-то приблуды, которые они не могут контролировать. Это, ну, понятное дело, что их бесит и выводит из себя, и не хотят запретить хотя бы об этом сообщать. Ну, это понятно, да.
Денис, я отправил картинку, если ты можешь показать ее из нашего чатика, картинку. Давай уж нарушим как бы все правила по поводу непубликации статистики о VPN в России. Я просто покажу, почему вообще, откуда это пошла, вообще идея, да, запрещать информацию о публикации, в том числе и статистики. Вот, статистики никакой нет. В России невозможно сейчас получить хоть какую-то более-менее значимую статистику о VPN. Потому что с точки зрения... что-то подмерзало, да, или нормально?
Не, нормально.
Все хорошо, говори.
С точки зрения опросов это невозможно, да, ну, потому что VPN немножко стигматизирован, все знают, что там не очень хорошая как бы штука, да, что там могут наказать, скорее всего, и никто не будет, если будете напрямую там народ спрашивать, вы пользуетесь VPN, вы знаете, что это такое? Вам, скорее всего, ответят, нет, не знаю, потому что, ну, как бы люди боятся, да, это во время военных действий, это нормальная социология. Как-то измерять его тоже не получается, потому что протоколы все заблокированы, какие можно измерить. Остальные протоколы, они скрываются под другие протоколы, поэтому замерить невозможно. Вот вам статистика о том, сколько сейчас в России людей пользуются VPN. Это модель. Модель, основанная на запросах в Яндексе и в Гугле. Вот. И она начинается от точки, когда такие опросы были. Последний опрос, то, что мне там был доступен, там измерение какое-то, было порядка 5 миллионов до войны. Буквально там в декабре, по-моему, 2021 года, порядка 5 миллионов пользователей в России знали и умели, как, ну, что такое VPN, и умели его использовать. То есть, ну, примерно 5% интернет-пользователей. И это, ну, в общем-то, как бы немножко билось с моими данными, вот, потому что, ну, там, не знаю, там тот же, допустим, Фил Кулин не пользовался VPN довольно долго, вот, и как-то обходился без этого, например. Вот, и начались вот эти пики. Вот первый пик, это когда заблокировали, здесь вот видно, да, в самом начале, это мартовский пик, когда был рост VPN, когда заблокировали Инстаграм, и вот в конце тоже вот этот пик, это когда замедлили YouTube. То есть они, эти пики видны, их как бы можно определить, и вот так вот примерно нарастающим итогом, ну, как бы понимаете, да, пользователь спрашивает такой VPN, они его как бы о нем узнают и как бы начинаются. Понятно, что там не один человек может много раз спрашивать про VPN, но en masse все-таки, наверное, там, если спрашивает про VPN, там, не знаю, запросы там 1,5 миллиона человек в месяц, то, скорее всего, эти люди, ну, как-то узнают, да, и их можно добавить к предыдущим. Тем более, что я там только по WordStat смотрел, потому что там они публикуют, сколько конкретно пользователей это просмотрело, ну, то есть число запросов они публикуют. Google Trends этих данных не публикует, он публикует только как бы интерес, да, там, то есть до 100% пик, и вот все остальное типа к нему сниженное. Но, тем не менее, вот такая вот моделька есть, и я могу утверждать, что сейчас примерно половина пользователей интернета в России знают и умеют про, ну, как бы знают про VPN и умеют его использовать. Это пиковый сейчас, это, ну, как бы максимальный показатель среди всех других стран, а на следующем уровне, да, ну, опять же, да, как бы по каким-то вот данным, которые есть в интернете, находится Индия, как ни странно. Точнее, абсолютно.
Ну, да.
Там 20-25% пользователей знают, что такое VPN, умеют пользоваться.
Ну, потому что там очень когда, регулярно отключают интернет.
Регулярно отключают, блокируют, что постоянно.
Они используют для подавления любого общественного беспорядка, первым делом блокируют интернет. Ну что, пойдемте дальше, а то там еще классная тема, а времени
да, мало. Давайте дальше, тем более, что не только, ну, про безопасность нужно думать, естественно, все время. И тут есть интересная публикация у агентства. Также она основана на публикации такого сайта, как Wired, которая рассказывает о том, что российский ГРУ научился... Ну как, научился. Дистанционно взламывал Wi-Fi сети некоторой неназванной компании в Вашингтоне. И таким образом, соответственно, пытался получить доступ к информации уже, которая может быть доступна там. Так как мы не знаем, что за компания, но, тем не менее, мы знаем, что такое Вашингтон, то это звучит достаточно неприятно. Кто-нибудь успел прочитать сами эти статьи?
Там статья в жанре как, господи, ученый изнасиловал журналиста, помните? В том смысле, что это статья такая, в которой рассказывается, о боже, происходит новое, теперь взламывают Wi-Fi сети, находящиеся в Вашингтоне. На самом деле, это вообще не новая история. Это происходит уже последние 15 лет. Почему 15? Потому что раньше Wi-Fi был не очень распространен. Подъезжает машина к какому-нибудь дому, она находится на территории прямой видимости, в ней стоит специальное оборудование, которое позволяет перехватывать доступы к Wi-Fi разными клиентами и пытаться понять, что там за ключ, как его использовать и как к нему подсоединиться. Ничего нового вообще не происходит. В смысле, что взломы подобного уровня, если бы Wi-Fi был, это было бы в фильме «Хакерс», помните? «Хакеры» с Анджелиной Джоли. Вот там наверняка бы такая история была. Но так как тогда не было Wi-Fi, там показывали другие смешные картинки. Вообще никакой новости. Повторюсь еще раз, это суперпростая практика. Когда ты находишь другое устройство, которое не к Wi-Fi, а к интернету где-то подключено, и с помощью которого ты можешь взламывать другие соседние устройства, работающие с Wi-Fi. То есть, в принципе, панику можно отставить.
Ну, или если хочется паниковать, то вот, пожалуйста, вам еще одна причина. Паникуйте. Вот. Ну, действительно, новость странная, ну, в том смысле, что, ну да, так можно. Можно и не только так. Это еще, в общем-то, детский сад по сравнению с тем, как можно.
Честно говоря, в большинстве случаев все эти усилия не нужны, потому что в любой системе безопасности всегда атакуют самое слабое звено, а самое слабое звено – это обычно не Wi-Fi, а люди. Я за последние 3 месяца знаю 4 компании, которые взламывали совершенно одинаковым образом. Знаете, внутри компании часто используется корпоративный мессенджер, который называется Slack. Люди просто звонят в службу поддержки, ну, которые внутри корпорации, говорят, ой, что-то, меня зовут... Там, Василий Андреевич, я потерял доступ к своему Slack. Можете мне поменять, пожалуйста, пароли? Ой, да, и вот у меня что-то тут с почтой доступа нет. Вот моя личная почта, туда, пожалуйста, доступ перешлите. В подавляющем большинстве случаев такой фокус проходит. Главное, угадать имя, фамилию сотрудника.
Ну, да, про пароли я вообще молчу. Тут недавно был как раз очередной топ паролей, как бы от 1 до 6 на первом месте, от 1 до 8 на втором месте. Ну и главное, конечно, пароли – это паспорт и секрет. Вот секрет и паспорт, вот как бы, ну, а QWERTY 1, 2, 3, да, QWERTY 1, 2, 3, это прямо...
QWERTY 1, 2, 3, это пароль повышенной секьюрности.
Да, QWERTY это для умных, это для айтишников прям, что да, вы. Да. Ну,
вывод из этого сделать только один надо, да, что сложные пароли вас спасут, вот, не оставляйте открытым VPN уже, Wi-Fi, Вот это тоже как бы не нужно. С другой стороны, это тоже относится как бы к корпорациям по большому счету, потому что, ну окей, взломают мой домашний пароль, и что они там найдут? Ну то есть у меня тот же самый интернет, который как бы, к которому я подключаюсь, просто он проходит, и все, что они сделают, а у меня все равно там все зашифровано.
Давайте.
Нет, все сложные пароли у всех будет, но обязательно будет сотрудник со слабым паролем. Так что дело такое. Давайте дальше.
Давайте, прежде чем перейти к новостям международным и прям огненно интересным, на секундочку вернемся к делам опять российским, потому что на прошлой неделе мы вас пугали словами Горелкина о том, что если вы купите сталкер в России, то вас все непременно же посадят. А на этой неделе Роскомнадзор сказал, что ну вот Роскомнадзор по такому-то закону вправе ограничить доступ к какой-то информации. Но вот про сталкер мы таких решений не принимали, никакие органы нам не говорили, что нужно блокировать. Тем не менее, как в прошлый раз сказал Миша Гуревич, такие многие, господи, релиз-группы, я слово даже вспомнил, которые публикуют на торрентах и в прочих местах ворованные версии игр, все-таки отказались выкладывать эту игру и даже сделали некоторые объявления, что типа нет-нет-нет, мы типа за своих, а от свои типа известно где. Вот такая вот игра.
Да, слушайте, чтобы понимали масштаб трагедии. Значит, во-первых, это игра, которая за первые 2 дня продалась тиражом более 1 миллиона экземпляров только в Стиме. Это значит, что умножайте на 5, потому что в нашем мире все равно подавляющее большинство все скачивает на, ну, как бы в пиратских версиях, а они есть, они лежат, в общем, на любом торрент-трекере можно найти. И это игра, у которой есть... Вы все говорили, что нет русской локализации. Это неправда. Она есть, просто она с субтитрами. И вы бы видели, какое количество людей наконец-то согласились, что русский и украинский — это 2 разных языка. Ну, потому что там есть озвучка на английском и нативная украинская озвучка. Ты читаешь, ты слышишь озвучку и читаешь субтитры. И люди, которые выключали субтитры, в среднем не понимали примерно ничего. Ну, в смысле, там какие-то слова, наверное, понятны, но в целом нет. Поэтому это, конечно, большая лингвистическая победа, я бы так сказал. Ну, действительно, огромное количество людей сейчас занимаются, насколько я знаю, написанием, попыткой сделать свою пиратскую русскоязычную озвучку, что само по себе тоже очень забавно. Особенно в сочетании, знаете, с анонсами вида... хохлы тут выкатили эту свою отвратительную игру, вообще сырое, забагованное, черти что, поэтому мы сейчас будем делать свою пиратскую озвучку, чтобы все наконец-то могли насладиться этой великолепной игрой. Ну, там, вот так, такая, такой диапазон. И маленькая капелька, чтобы вы понимали действительно про масштаб трагедии. Я не уверен, что это в России было заметно, ну, потому что я просто не знаю, я не следил. Но то, что в день релиза в Украине во многих местах резко упало качество интернета, я вам прямо гарантирую, потому что еще раз, около полумиллиона копий было скачано в Украине из Стима. Игра скачивается там 130 гигабайт.
146.
Ну, 130 уже можно играть, я уточню. Вот эти оставшиеся 16, без них можно, видимо, обойтись. И на самом деле это чудовищный масштаб. Вы понимаете, какое количество людей скачало игру, ну, как бы, если местами действительно у людей останавливалась работа. У людей просто не хватало канала. Вот, то есть это прям жестко.
Слушайте, я добавлю только что, ну, во-первых, это Сережа Бойко говорил про торренты, и он прав, и я бы все-таки на самом деле на месте наших слушателей, зрителей из России, ну, просто поостерегся, потому что это в любой момент может быть отягощающим как бы обстоятельством, то есть как бы с точки зрения российских как бы правоохранителей, они могут легко сказать, что тем самым вы действительно финансировали украинскую армию там, и так далее и тому подобное. То есть все понимаю, но просто будьте аккуратны.
Вы видели эту чудесную, это не реклама, в смысле, это пост страткома, как перевести на русский-то, дождались сталкера, дождемся и победы. И если на ходу переводить, победу не ждут, ее как бы ее добывают, перемогая, как это, побеждая монстров. Очень много, на самом деле, вокруг этого. На самом деле, сталкер – это удивительный феномен. В смысле, это внутри СНГшная такая, внутри постсоветская игра, в том смысле, что подавляющее большинство пользователей этой игры и фанатов этой игры находится внутри. И ребята, стоит поздравить, они сделали ровно то, чего ожидали фанаты. Такую же, как и предыдущая, игру не для всех, от которой, судя по всему, будут опять фанатеть вот все те же самые люди в полном восторге, мучаясь, страдая, но получая от этого дикое удовольствие.
Игру я обязательно эту куплю, как только у меня будет зарплата, такая штука называется. Но давайте, прежде чем мы перейдем к другим вещам, которые продаются, я все-таки напомню, что очень мало у нас лайков. Поставьте все-таки большие пальцы вверх. Мы техническая программа, поэтому, в отличие от всех остальных, мы не стыдимся напоминать про лайки. Да, и последняя новость как раз-таки про продажи и покупки. В США непосредственно Департамент юстиции потребовал от Google продать не что-нибудь, а целый Chrome. Но в смысле ту часть своей компании, которая занимается разработкой самого популярного на данный момент браузера в мире, которым пользуются, реально пользуется большинство. Хотя я так понимаю, что из присутствующих здесь половина только, если не меньше. Потому что я знаю, что двое на Firefox.
Я на Chrome.
Тем не менее, причина очень простая, потому что с помощью Chrome Google создает очень, то, что называется, антимонопольные условия на рынке рекламы, как минимум, а это самый главный рынок для Google. Ну и, естественно, и поисковые тоже, потому что в Google, Google Chrome, когда ты в адресной строке что-то пишешь, ты тут же оказываешься на странице Google. Ну что, как вы думаете, за сколько нам готовится купить, и хватит ли мне зарплаты, чтобы купить Chrome?
Маленький хромик.
Давай я начну потихоньку. То, что я понял, прочитав эти новости, сейчас Гриша, наверное, расскажет более подробно, потому что я правда, мне самому интересно, чего он расскажет. Я с самого начала об этом говорил. Как я понял вообще, что происходит? А суд Минюст обязал Google продать вот эту разработку, компанию, которая разрабатывает движок Chromium, но он продает ее не кому-то там на стороне, а он продает материнской компании Alphabet, которая торгуется на бирже. Еще раз, может быть, я сейчас ошибаюсь, я не так понял.
Давай, чуть-чуть откорректирую. Во-первых, это не суд, это департамент юстиции. Который может только рекомендовать суду.
Да, он посоветовал, я хотел сказать, что он даже не суду, он посоветовал Гуглу.
Не совсем. Нет, это рекомендация для суда. Оно не является обязательным следованием этой рекомендации, но, по сути, это рекомендация суду. Типа, если вы будете выбирать меру пресечения, обратите внимание, что мы очень рекомендуем рассмотреть вариант отпиливания Гугла от материнской компании, от Google Chrome, от компании Google, и продажи ее кому-то другому.
Здесь есть важно... Это может быть просто создание отдельной entity, отдельная публичная компания. И, соответственно, там могут быть даже владельцы одни и те же, но так как это разные операционные компании, это уже, по сути, продажа состоялась. Если она станет публичной, то в рамках публичности компания продается, безусловно, продается, покупается.
Давай я договорю вот эту мысль, которую я прочитал. Опять я могу сейчас ошибаться. Но там было именно вот сказано так, что продажа будет не вообще кому-то там на рынке, да, а именно самому Alphabet, акции которой, собственно, торгуются на бирже. Ну, то есть, когда вы покупаете Google, вы не покупаете Google, вы покупаете Alphabet.
Только в Alphabet. Дело в том, что сегодня вот я читал, что за третий квартал
56%. Да, я договорю мысль, да, договорю. Короче, сейчас получается, что Chrome, Chromium, да, там же не просто Chrome, это сам браузер, это целый движок, это там вокруг него довольно много всяких этих комьюнити, open source, вот это все. Кто угодно может взять вот этот код, который, и сделать из него свой браузер, как это сделал, например, тот же самый Firefox, Mozilla компания. Вот, и, по-моему, и Edge, по-моему, тоже сейчас, Google, этот майкрософтовский тоже построен на этом движке, но не суть. А суть в том, что сейчас это получается некая такая внучка, и статистика про использование Chromium не попадает в отчетность Alphabet, большой материнской компании. Биржевой отчет, который они обязаны делать. Если Alphabet будет владеть Chromium напрямую, а не через внучку у Гугла, то они обязаны будут публиковать вот это, раскрывать вот эту всю информацию. И именно цель вот этого судебного департамента была именно в этом, как я понял. Может быть, я ошибаюсь, и как бы скажите, в чем я не прав.
Я понял немножко по-другому. Я понял, что именно разделить, чтобы это была отдельная корпорация с отдельными инвесторами, ну, в смысле, как бы отвечающая перед отдельными миноритариями, например, соответственно, своими планами, потому что сегодня, например, Google платит там миллиарды за размещение своей, как бы, своего поиска на сторонних браузерах, о мобильных операционных системах и так далее. А в Chrome, так как это часть Гугла, они как бы не платят за это, а имеют это по умолчанию. Это с одной стороны. А им как бы, ну, наверное, для того, чтобы устранить антимонопольные, ну, как бы, нарушения, чтобы они тоже платили, чтобы это была некая отдельная корпорация. Плюс Google получает больше половины, 56% от поисковой рекламы, и, соответственно, из них львиная доля, поисковая, как бы, реклама, она приходит через Chrome, потому что Chrome, в свою очередь, 66% рынка занимает среди браузеров. И, соответственно, вот для того, чтобы это все развести, то есть, как бы, продавец рекламы и представитель, ну, движка, да, то есть браузера, чтобы это были разные entity, чтобы это были разные активы. Вот им и предлагают. Кому Минюст рекомендует, ну, я читал, что он рекомендует Гуглу, но, возможно, и суду. Он говорит, что, ну, вот есть такой подход, который юридически, наверное, ответил бы на вот все эти претензии.
Смотри, ты прав, причем, как это, прав полностью на 100%, но у тебя есть лишние условия внутри, которые на самом деле не нужно. Дело в том, что даже если Google Chrome будет отделен в отдельную компанию и продан Алфабету, начиная с этого момента, все, включая налоговую, внешних наблюдателей и всякое такое, будут видеть, как происходит обмен деньгами и на каких условиях какие данные передаются. Это как бы требование регулятора. То есть что это означает? Сейчас вообще люди часто недопонимают масштаб истории с Google Chrome. Давайте я вам простой пример приведу, почему-то забывают все. Когда ты логинишься в Google, в Google Chrome, Google Chrome получает информацию о том, что ты – это вот этот пользователь, и дальше на любом сайте, в любой точке интернета он знает, какой ты пользователь Google. Это дает ему такое необычайное преимущество в рекламе, которого больше ни у кого нет. Им не надо придумывать никакие сложные фингерпринты, никакие сложные конструкции. Они просто в каждый момент времени знают, кто ты конкретный, какую рекламу тебе показать. Если сейчас... А?
Еще история с куками же была. Они же хотели отменить куки. Это же тоже как раз с браузером связано, да?
Они и там... продолжают это отменять, что помещает их в еще более интересное положение. У них есть такой проект, который называется Flock, который подразумевает, что куки больше не будут работать, а рекламодателям будет выдаваться информация о том, какие примерно сегменты интересов у пользователя. Но у них-то при этом останется полная информация о том, что их представляет из себя пользователь. И дальше у департамента, у Министерства юстиции очень разумный подход. Они говорят, давайте выделим это в отдельную компанию, и тогда пусть Google, первое, публичит информацию, которую он получает от Google Chrome, второе, пусть он за нее платит, мы увидим в процессе здесь и налоги, и все подряд, и третье, если Google будет покупать это по цене, которая не является рыночной, мы придем и скажем, это нарушение антимонопольного законодательства. Все, в этом вся логика.
Ну и плюс, если Chrome продает некую информацию о пользователях Google, то это тоже товар, который надо продавать и другим пользователям, ну, другим компаниям, которые могут тоже затребовать. То есть здесь
такое. Это не обязательно. Ты можешь подписать эксклюзивный контракт, еще что-то, но мы будем знать о факте существования такого контракта, и ты можешь с ним пойти в суд и сказать, этот контракт нарушает законодательство. Вот в этом вся идея. В том, чтобы поместить ситуацию, добавить прозрачности в ситуацию, и следующим шагом, если Google будет продолжать нарушать все беспорядки с точки зрения безопасности, пойти в суд и сказать, это прямое нарушение антимонопольного законодательства. И это решение очень правильное, и больше того, это решение за последние 200 лет существования США показало свою эффективность, потому что это делалось не раз и не два. Многие компании были разделены на части ровно для того, чтобы вот в этой серединке, образующейся между двумя компаниями, увидеть денежный или товарный поток. Как только ты его видишь, ты сразу понимаешь, какие практики используются и насколько все это честно. У нас, к сожалению, вышло время, но я хочу вам набросить на всякий случай и напомнить, что на прошедшей неделе появилась еще одна невероятная новостная такая история. Из Гугла утекло довольно много информации, довольно много писем и рекомендаций о том, как Google рекомендует своим сотрудникам общаться внутри компании. И там прямым текстом говорилось. Первое. Удаляйте все сообщения, которые не, ну, как бы не содержат актуальную, не являются актуальными прямо сейчас. Удаляйте бесследно. Там вот это все. Первое. Второе. Если у вас есть чувствительная тема для общения, добавляйте вообще в переписку нашего юриста. Знаете этот фокус, да, про юриста? Миша, мне кажется, ты оценишь сейчас. Вот просто из-за своей дислокации оценишь. Добавляем юриста, и по факту этот разговор становится защищенным тайной, как ввиду тайной переписки между клиентом и адвокатом. Конфетка решения. Невероятный вопрос. Другое дело, что как бы как публичная компания, они не имеют права так поступать и такие рекомендации своим сотрудникам выдавать. И думаю, что там будет еще скандальчик на эту тему. Но по факту, честно вам скажу, вот у меня нет ощущения, что Apple нужно срочно разделять на части, несмотря на то, что, как мы говорили в начале, Apple в России ведет себя прям не очень красиво. Впрочем, как в Иране, как в Пакистане, во многих других регионах. У меня нет ощущения, что Microsoft срочно нужно разделить на части, хотя его уже несколько раз делили. Два, напомню, его делили. Но с Гуглом реально нужно что-то делать. В том смысле, что эта корпорация стала такого масштаба и такого отвратительного поведения, что надо пилить и надо превращать это в... Ну, возвращать это нормально, в нормальное легальное русло. Я уверен, что, кстати, это произойдет, и, как ни странно, уверен, что с Трампом это произойдет быстрее.
Ну, вообще. Там как раз на всех телефонных разговорах, как известно, присутствует господин Маск. Вот, что отдельная интересная история, потому что будет многое вообще связано с бигтехом, и Маск присутствует. Но, во всяком случае, вот была новость, что Трампа поздравлял гендиректор Гугла, и ему передал привет, значит, соответственно, лично Маск.
Да, очень жаль, что Маск не передает привет и нам, но мне кажется, пора заканчивать, мы на 10 минут уже пересидели.
Нам 100% пора заканчивать, и в отличие от Гугла, который стер у себя со стены надпись «Don't be evil», их известную, мы как раз-таки стараемся максимально «Don't be evil» и даже быть очень вам полезными и, наверное, даже приятными. А вы поставили, к сожалению, мало лайков, но ничего, мы вас все равно всех любим. А конкретно те люди, которые любили сегодня наших слушателей, это наши горячо любимые эксперты. Это Михаил Климарев, который сейчас показал сердечко. Кстати, подписывайтесь на его канал «За телеком». Это Михаил Гуревич, который показывает, козу целую показывает. Взрослые люди, а балуются, как дети, ей-богу. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Это Григорий Бакунов, который вернулся к нам и вернулся надолго. Вот, мы только что узнали, что он все-таки Бэтмен. Мы давно это подозревали. Подписывайтесь на канал Бэтмена в Телеграме, канал называется Адмиту. И провел это все сегодня я, Денис Альшанов. Я ничего показывать не умею, потому что я здесь... так просто, чтобы подводить это все. Но, тем не менее, можете подписаться и на мой YouTube-канал, благо на этой неделе там даже выйдет новый ролик, ну, уже на следующий. Спасибо и пока. Увидимся через неделю. Да, с утра не забудьте прийти на The Breakfast Show, там будет интересно.
Пока.
Пока.